Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Ультраправые в упадке. В России снижается число преступлений, совершенных на почве ненависти, несмотря на рост ксенофобских настроений. Россия, дыши! Пока чиновники в Башкирии пытаются ликвидировать последствия загрязнения воздуха диоксидом серы, активисты создают независимую систему эко-мониторинга.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Арслан Саидов расскажет о том, что еще в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Регионы требуют списания долгов за газ, как в Чечне. Депутаты Чувашии, Башкирии и Смоленской области уже направили запросы в региональные прокуратуры с просьбой рассмотреть вопрос о списании долгов за газ населения. Тренд задала прокуратура в Чечне, чей иск обществу с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Грозный» с требованием списать 9 миллиардов рублей долга на прошлой неделе удовлетворил суд. Коммунисты потребовали распространить подобную практику на всех граждан России. В Минстрой идею не поддерживают, напоминая, что население задолжала ресурсоснабжающим организациям по меньшей мере 750 миллиардов рублей. А Генеральная прокуратура России заявила о начале служебной проверки в связи с иском о списании долгов жителей Чечни за газ. А жители Красноярска требуют от городских властей немедленно решить проблему вывоза бытового мусора. Общественники недовольны тем, что тарифы за вывоз отходов выросли, а с Нового года Красноярск тонет в грудах мусора. Чтобы привлечь внимание к проблеме, активисты рассылают депутатам Госдумы и сенаторам вонючие посылки. С 2019 года жители Красноярска платят за вывоз мусора не 2-3 рубля с квадратного метра жилой площади, а по количеству зарегистрированных 79 рублей за человека для жителей левого берега Енисея и 89 для правого. В Пензенской области взялись за борьбу с абортами. Губернатор под угрозой увольнения обязал чиновников отговаривать женщин от прерывания беременности. Главы муниципалитетов должны проводить личные встречи с женщинами и выяснять, почему они хотят сделать аборт. Чиновникам, не ведущим такую работу, будет грозить увольнение. Власти говорят, что женщины могут отказаться от подобных встреч, но правозащитники заявляют об угрозе массового нарушения неприкосновенности частной жизни и врачебной тайны. В России возбудили первое уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации. Обвиняемая – член Федерального совета движения «Открытая Россия» Анастасия Шевченко. С обысками пришли не только к ней, но еще к нескольким активистам в Ростове-на-Дону и Казани. В движении заявляют, что деятельность его участников не может попадать под инкриминированную статью Уголовного кодекса, так как движение «Открытая Россия» не является иностранной организацией, а российская организация не может быть признана нежелательной. Суд в Ярославской области прекратил административное дело против руководителя ярославского филиала правозащитной организации «Русь сидящая» Руслана Бахапова. Полицейские обвиняли его в нарушении правил административного надзора, но суд не нашел состава правонарушения. Руслан Бахапов стал одним из трех заключенных, которые публично рассказали об избиениях и пытках в ярославской колонии номер 1, откуда он освободился в июне 2018 года. Суд установил за ним административный надзор на 6 лет.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Ксенофобские настроения в российском обществе растут, хотя число преступлений, совершенных на почве ненависти, снижается. К какому выводу можно прийти, прочитав доклад «Ультраправые и арифметика»? Информационно-аналитический центр «Сова» представил его сегодня. В студии со мной руководитель центра Александр Верховский. Его я попрошу дать оценку текущей ситуации, связанные с проявлениями ксенофобии в России, но прежде Наталья Джанпаладова с кратким содержанием доклада.
Число преступлений ненависти, по данным Совы, снижается. В 2018 году пострадали 57 человек. Из них четверо убиты, остальные ранены или избиты. Случаи нападений зафиксированы в 10 регионах страны. Лидируют Москва и Санкт-Петербург. 3 из 4 убийств совершены в этих городах. Чаще всего жертвами нападений становятся так называемые этнические чужаки. Например, в августе 2018 года цыганский поселок Уразово Белгородской области, опасаясь погромов, покинули более 150 цыган. На следующий день в поселке были подожжены несколько домов. Всего же сова насчитала 20 случаев нападений по этническому признаку. Два уроженца Центральной Азии убиты. На втором месте нападение на идейных противников. По данным Совы, в 2018 году от ультраправых пострадали 14 человек. Среди них политически нейтральные неформалы, антифашисты, а также те, кого сочли пятой колонной и предателями Родины. Сюда авторы доклада отнесли случаи нападения активистов НОТ и СЕРБ на мемориалы дежурных на месте убийства Бориса Немцова, нападение на офис движения «За права человека», а также избиение нагайками участников протестной акции 5 мая людьми в казачьей форме. Также в докладе упоминается 15 случаев нападений на бездомных и 6 на представителей ЛГБТ. Один из них был убит. В 2018 году, как пишут авторы доклада, суды вынесли не менее 11 обвинительных приговоров, в которых был признан мотив ненависти. 45 человек осуждены, 9 из них получили условные сроки.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Александр, правильно я понимаю, что вот в эту статистику, которая приведена в докладе, не вошли сообщения о ситуации в Крыму и на Северном Кавказе? И почему?
Да, это правильно. Мы действительно, когда отслеживаем преступления ненависти, так, собственно, заведено уже давно, не включаем инциденты в республиках Северного Кавказа и в Крыму, ну, в Крыму недавно сравнительно. И причина здесь в том, что происходящие там события довольно сильно не похожи на то, что происходит, ну, как бы в основной части России. И нам кажется, что мы просто не можем верно идентифицировать часто, какие насильственные инциденты являются преступлениями ненависти, собственно, а какие чем-то другим.
А в чем это не похоже?
На всякий случай.
Ну, чтобы понимать.
Ну, понимаете, например, бывают в северокавказских республиках конфликты, ну, местами, так сказать, очень масштабные конфликты, которые по форме могут быть этническими, по содержанию земельными, например. Есть такие истории. У нас нету как бы квалификации, да, определить в этой истории, что же там было главным. Мы просто поэтому пытаемся не, ну, как бы, скажем так, если мы начнем давать оценки, не очень в этом разбираясь, это может быть нехорошо, да, в том числе от того, что происходит там. Поэтому мы просто стараемся вот Северный Кавказ оставлять специалистам по Северному Кавказу.
Ну и, соответственно, в ваш доклад, в ваше исследование не попали данные о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в той же Чечне.
Чечне, да, не попали. Поэтому попали инциденты, так сказать, в остальной части России, а те истории нет, не попали.
Ну, вот те цифры, которые приводят в этом году, они, в общем, вселяют надежду на какое-то светлое будущее, если можно так выразиться. Потому что еще, не знаю, в 2008 году, 10 лет назад, вы сообщали о 600 нападениях, потом более 100
убитых,
человек
больше
были
100,
убиты.
Да.
Да, то есть сейчас получается все...
Нет, это очень большой прогресс. И, ну, в первую очередь, это, несомненно, заслуга полиции, которая просто переловила и пересажала сотни этих уличных бойцов. Так что следующее поколение вполне активных, расистски настроенных молодых людей, которые, может, и хотели бы пойти кого-то резать, стало вести себя гораздо осторожнее, скажем так. С другой стороны, надо, конечно, понимать, что наши цифры – это же наши оценки. Нет никакой официальной статистики насильственных преступлений, совершаемых по мотиву ненависти. И
более
мы многого
того,
не видим.
Насколько я понимаю, очень часто и сами представители правоохранительных органов не хотят квалифицировать какие-то преступления,
да,
вот, как преступления ненависти.
Конечно. Тут есть довольно такая сложная динамика, что есть, ну, известные вот эти антиэкстремистские подразделения специальные, для которых это их хлеб. К сожалению, они в значительной степени стали себе отчетность набирать за счет другого, да, за счет интернета, это другая тема. А обычные полицейские, если им попадают такие преступления, для них это лишнее просто, это лишняя работа. Потому что нужно доказывать мотив, это сложно, непонятно и, собственно, зачем. Если они нашли уже преступника, он сядет все равно. А да, с какой формулировкой, это никому не интересует.
Ну какая разница, за что побил? За цвет кожи и разрез глаз?
Ну или из личной неприязни, скажут. Да.
Скажите, а что-то предпринимают правозащитники для того, чтобы, наконец, Россия начала вести учет официально этим преступлением ненависти, ну хотя бы для того, чтобы отчитываться перед международным сообществом, что делает периодически представитель страны.
Да. Перед международным сообществом Россия отчитывается приговорами, что было вынесено столько-то приговоров. Вот раз в несколько лет действительно Генпрокуратура, готовясь к такого рода отчетности, считает эти данные, потому что на самом деле они где-то есть в недрах полицейской статистики, просто они не публикуются. И это как бы очень интересно, конечно, но совершенно ничего нам не дает о том, сколько таких преступлений реально совершалось. Понятно, что латентность преступлений с каким-то специальным мотивом всегда повышенная, потому что это отягчающее обстоятельство, преступник заинтересован этот мотив скрывать. А полиция не всегда заинтересована, скажем так, даже и в других странах это расследовать. Но есть какие-то методы, да, как можно с этим бороться. Вот, скажем, в Великобритании, в Штатах, где наиболее развита система именно учета, там просто, и не только там, собственно, есть такой пунктик в первоначальной анкете, который заполняет полицейский, ну, как бы эта форма ни называлась, либо при получении заявления о преступлении, либо если он прибыл на место преступления, есть ли подозрение, что это преступление совершено по мотиву ненависти. Это подозрение может быть основано на разных факторах, и это вовсе не значит, что это так.
Ну, просто эмоциональное, личное.
Мало ли, вот полицейскому показалось, свидетели сказали, или какие-то, ну, все-таки он полицейский, у него есть какой-то нюх на эти вещи, да, вот он понимает, что здесь что-то нечисто. Он не следователь, он всего лишь прибывший полицейский, он поставил эту галочку, а следователь потом должен расследовать. И, конечно, он может сказать, потом выяснится, что не было мотива, разумеется. Но, по крайней мере, хоть какие-то усилия будут приложены. Мы это предлагали не один раз. Обычно ответ такой, что вот эти вот формы, которые полиция заполняет, и так слишком длинные, отстаньте, сколько можно их удлинять.
Ну, тем не менее, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, количество нападений сокращается, а ксенофобские настроения растут. Вот из чем можно объяснить такое противоречие? Как это? То, что сидят ксенофобствуют, простите, на кухнях у себя или в интернетах?
Ну да. Понимаете, ксенофобствовать с ножом в руке опасно все-таки. Не каждый человек это рискнет делать, мягко говоря. И поскольку полиция действительно работает в этой сфере, то риск увеличивается со временем. И вот я говорю, приходят новые люди, молодые люди в какие-то ультранационалистические группы, они поговорят о том, как надо бы резать таких-то или сяких-то, но рисковать страшно. С другой стороны, конечно, вот этот оптимизм о том, что вот цифры снижаются, он надо с оговорками его как-то продвигать, потому что есть другой момент, что, возможно, мы просто хуже видим. Потому что по той же самой причине, что преступники раньше, ну, там вот какие-то времена, 10 лет назад, да, которые
действовали
его упоминали,
открыто и потировали.
Они вообще практически не шифровались, выкладывали видео с нападением, где были не скрыты лица нападавших, то есть вообще, ну, что их никто не ловил. Сейчас это все совсем не так. Вот у нас, например, в статистике фигурирует неожиданно много бездомных в этом году. Почему их так неожиданно много? Потому что практически случайно выпал куда-то на форум из Даркнета хорошо закопанный там ролик, на котором сразу дюжина потерпевших.
То есть это подростки нападают?
Ну, они не дети, прямо скажем, да, ну, молодые, естественно, люди. Честно говоря, это вообще всегда делают молодые люди, старые уже по улицам не бегают, которые нападают систематически на бездомных в этом ролике. Причем это хорошо сделанный ролик технически, там скомпоновано сразу много преступлений, и это не то, чтобы они их там бьют и пинают ногами, их там режут ножами, ну, там я не буду уже описывать все, что они делают. Очень жестоко, да. И если бы он не выпал, этот ролик, мы бы этого не знали. И значит, мы еще чего-то многого не знаем. Поэтому... Я боюсь, что и полиция тоже многого не знает, судя по количеству приговоров.
Соответственно, и к этим цифрам нужно относиться с осторожностью. Да, хотя, бесспорно. Насколько я понимаю, исследователи Совы пришли к выводу о том, что вот ультраправые все-таки потеряли и влияние, и авторитеты, ушли в некоторые, ну, даже не то чтобы в подполье, их вообще практически не видно и не слышно. И вот еще один доклад сегодня же в Сове на эту тему был представлен. И давайте послушаем опять короткую справку Натальи Джанпаладовой.
Затяжной декаданс. Так охарактеризовал Центр «Сова» состояние русских националистов в 2018 году. Традиционные мероприятия ультраправых, такие как День правого политзаключенного и День памяти жертв этнопреступлений, собирают с десяток участников. А главная акция националистов – Московский русский марш в районе Люблино – в 2018 году побила свой антирекорд по численности. По подсчетам Совы на это мероприятие вышли около 150 человек. Альтернативный русский марш, который возник в 2014 году из-за расхождений националистов по украинскому вопросу, в 2018 оказался многочисленней. В нем участвовали около 320 человек. В регионах похожая ситуация. Русский марш в том или ином виде состоялся помимо Москвы в 9 городах, но ни в одном не собрал больше 30 участников. Исследователи Совы отмечают, что националисты чаще стали искать новые поводы, чтобы сплотить сторонников. Теперь они обращаются к историческим датам. В 2018 году ультраправые пытались отметить годовщину начала Тамбовского восстания, начала крестьянского восстания Емельяна Пугачева, а также организовали акцию ко дню покровителя Дроздовского полка и Белого движения в России Архангела Михаила. Но эти мероприятия тоже не получили большой поддержки. Часть националистов пытается присоединиться к оппозиционным мероприятиям. В 2018 году некоторые ультраправые участвовали в акциях КПРФ. Другая часть националистов поддержала либеральные митинги против пенсионной реформы и присоединилась к бессрочному протесту. Так, единственное уголовное дело против участника бессрочного протеста возбуждено в отношении Алексея Клемишина, близкого к правому блоку националиста.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Александр, что происходит с российскими ультраправыми? Им теперь страшно быть ультраправым? Не модно? Или просто нет какой-то харизматичной личности вот в числе националистов, на которые обратила бы на себя внимание и за которые бы пошли, ну, как некоторое время назад известные, там, тот же Белов-Поткин, националист, ультраправым ты его не назовешь, или, не знаю, тот же Тесак, они, в общем, склоняли на свою сторону множество людей и представляли, наверное, таким образом некоторую опасность.
Да, есть такие люди, и они сидят. Ну, Белов сидит под домашним арестом на данный момент. И поэтому я не думаю, что дело в личностях как таковых. Был бы некий спрос на лидеров, появились бы и лидеры. Это мое общее представление о том, как это устроено. То, что боятся, да, конечно, боятся. Мы, собственно, это видим, что любая организация, которая последние годы начинает как-то разворачиваться, заканчивает тем, что ее лидеры оказываются либо за решеткой, либо в эмиграции. А активисты разбегаются по мере возможности, скажем так. И это происходит так до сих пор. Поэтому ходить на марш, ну, желающих немного.
Светиться не хотят.
Ну, то, что называется, да. Я думаю, что те люди, которые все еще собираются и кого-то, правда, режут где-то, на марш, скорее всего, не ходят совсем, потому что это уже слишком опасно. Те же, ну, большинство. Собственно, раньше русские марши собирали тысячи, теперь вот они собирают немногие сотни. Куда делись эти люди? Ну, они сели на диван и в интернете что-то пишут. Ничего они не делают. Не только потому, что страшно, но и потому, что есть некое ощущение бесперспективности, что ли. Да, собственно говоря.
Хотя раньше было впечатление, что власти заигрывают с националистами, ну, и было много разговоров о сотрудничестве вот этих националистических организаций, да, администрации Кремля.
Ну, скажем так, то, что были какие-то разговоры и были какие-то игры, которые администрация вела с националистами, эти игры исходили из того, что они представляют собой угрозу, ну, потенциальную хотя бы угрозу. Вот люди, которые могут на марш собрать 100 человек или 300 человек, очевидно, не представляют угрозу, никто с ними играть ни во что не собирается. Почему раньше они представляли угрозу, теперь не представляют? Потому что раньше было представление, и у них самих в первую очередь, что вот да, люди, ну, в смысле, население страны не любит мигрантов, осталось только донести как-то свой месседж до этого большинства нелюбящего мигрантов, и оно, большинство, пойдет именно за ними. Большинство это, ну, не то чтобы никуда не делось, оно так-то уменьшается, то увеличивается, но в принципе этническая интолерантность, так сказать, нашему обществу совсем не чужда, как известно. Но тем не менее, годами мы видим год за годом, как вот опросы показывают эти миллионы людей, нелюбящих мигрантов, а на русский марш ходит все меньше и меньше народу. То есть эти люди не хотят ходить за этими активистами. И активисты, в конце концов, устали и поняли, что ничего не выходит.
Хорошо. А кто тогда вот эти самые серб группа или НОТ, ну, национальное освободительное движение?
Они же другие совсем, да? То есть серб...
Но они тоже называют себя националистами? Знаете, они представляют какую-то опасность?
НОТ не называет себя националистами, хотя называется национальным освободительным движением. Но это, в общем, называются люди вообще по-разному, в конце концов. По сути, НОТ, конечно, такое имперское движение, такое национальное.
Правого толка, но не...
Это я уже даже не знаю, как это правильно назвать. НОТ довольно экзотическая все-таки организация. Опасность она представляла несколько лет назад, когда они действительно совершали часто нападения. Сейчас в основном это делает группа серб. То, что мы видим, это довольно маленькая группа людей, ядром которой являются эмигрировавшие из Украины тетушки. Ну, если кто не знает этот термин, то это люди, которые прибегали к силовым методам там,
провокаторы,
в противодействии Майдану. Не обязательно в Киеве, в других городах тоже. Что они продолжают делать здесь и в случае серба, совершенно несомненно, находясь под каким-то контролем сверху. Судя по тому, как у них все гладко всегда проходит и как их действия, ну, не бывают случайные, они как-то,
да,
идут
вот волнами
всегда. Да, удивительно,
они совершенно часто складывается впечатление, что они абсолютно экстремистские какие-то выходки устраивают, но при этом их никто не привлекает
никто.
Никакой ответственности.
Да. Ну, бывают случаи, когда люди нарушают, видимо, какие-то границы предустановленные, и тогда, да, случаются неприятности, но не крупные. Но, в принципе, вот такие люди, они понимают, чего не надо делать, чтобы полиция имела возможность прикрыть глаза. Собственно говоря, такая вот методика ограниченного насилия, как я ее называю, она была и нашими вполне домашними националистами освоена давно в рамках всевозможных рейдов. И вот упомянутый ТИСАК, собственно говоря, погорел именно на том, что его последователи в этих границах удержаться не могли. Идея была в том, что они будут преследовать, там, не знаю, педофилов, как они говорили, или наркоторговцев, или еще кого-то, и они не будут их резать там или убивать, да, они их будут пинать, унижать и показывать, что они как бы моральную борьбу такую ведут. И тогда их не за что вроде как будет привлекать, они вот с народом. Но последователи у ТИСАКа такие, что они удержаться в этих рамках не могли, и вот результат. И ТИСАК сидит, и целая группа еще людей сидит. Нынешние даже эти методы уже практически не применяют. Мы видим, что рейды, скажем, по выявлению нелегальных мигрантов, было такое популярное занятие, ходить там по подвалам, искать, где кто живет без регистрации. Даже это исчезло.
Но зато такое впечатление, что сейчас они свои основные силы направляют не против там этнических неприятных, недалеких им людей, а на представителей так называемой пятой колонны. Потому что очень часто можно слышать о нападениях вот или националистов, или каких-то ультраправых именно на людей, не поддерживающих действующую власть.
Ну, вот видите, здесь националисты же разные все-таки. Нельзя сказать, что все националисты делают то или все националисты делают это.
Мы видим, они разобщены.
Ну, естественно. И чем движение слабее, тем оно разобщеннее. Именно в такой логической последовательности. Потому что если их мало, то нет смысла объединяться. Если 20 человек и 30 объединятся, все равно будет маловато народу. Поэтому у них разделения, они очень заметны. Некоторые люди всячески пытаются прильнуть, так сказать, к либеральному крылу оппозиции. Они даже стараются поменьше вообще говорить на привычные для них темы о засилии мигрантов или что-то в этом роде. Всячески выставляют себя именно жертвами режима. И у них даже получается время от времени, кстати, эти фокусы. Другие вот предпочитают... Ну, это, кстати, почему-то коррелирует с их отношением к украинскому вопросу. Вот, условно говоря, прокиевские, назовем их так, ультраправые, больше стараются к либералам примыкать, ну, понятно, все по той же причине, да, а такие продонбасские больше к коммунистам, ну, или каким-то похожим. И, а есть же еще просто вот группы типа серба, которые не являются частью этого движения, они немножко в стороне стоят, живут немножко своей жизнью. При этом мы видим, что у всех результаты слабые. Вот если выйти за рамки хронологические, которые были в докладе, посмотреть вот на последние дни, самое большое событие был вот этот митинг против отдачи Курил, да, назовем его так.
Ну, вот буквально.
Организаторы, да, на днях на Суворовской площади, организаторы говорили там какие-то одни цифры, вот там «Новая газета» написала 500. Я, честно говоря, там не был, но рассматривая картинки и хорошо зная эту площадку, я думаю, что, ну, было 300, скорее, все-таки, человек, там, участников. А при этом националистов из них было трудно сказать, сколько. Ну, я думаю, что не сильно больше половины, потому что там был еще Левый фронт, там были нацболы, которые тоже сами по себе вроде как. И, ну, в толпе невозможно посчитать, да, потому что люди-то не очень отличаются, флаги только отличаются. Но мы видим, что даже на таком... на санкционированный митинг, на теме, которая, ну, должна быть близка сердцу, так сказать, русского националиста, все равно народ не собирается особо.
То есть, правильно я понимаю, что, скорее всего, эта тенденция будет актуальной и для всего 2019 года, если только чего-то чрезвычайного не произойдет?
Если чрезвычайного не произойдет, то да. Потому что мне кажется, что, ну, понятно, что такая вещь, как русский национализм, не может исчезнуть. Просто тот русский национализм, который мы знаем в 2000-х годах, такой сфокусированный полностью на теме мигрантов, очень российский, выросший на самом деле генетически из такого скинхедского хулиганского движения и так эту связь и не порвавший толком, он, видимо, себя совершенно исчерпал. И то, что мы видим, это вот умирание этого национализма в 2000-х. Ну, какой-то новый, видимо, народится. Ну, просто... сейчас не видно пока. Вот,
да, пусто места не бывает. Спасибо большое. Александр Верховский, руководитель информационно-аналитического центра «Сова», был в эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» в программе «Человек имеет право». В Петербурге вынесен первый приговор по так называемому делу сети. Один из обвиняемых, Игорь Шишкин, признал вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела. Остальные заявляют о невиновности и говорят, что признательные показания дали под пытками сотрудников Федеральной службы безопасности. Накануне в Москве состоялись общественные слушания дела сети. Иван Воронин побывал на них.
Это дело становится чрезвычайно важным для... не только для правозащитников и для родителей, очевидно, но оно становится важным для страны.
Подвергнуть пыткам, выбить признание и убедить общественность, что перед ними действительно террористы. Правозащитник Лев Пономарев, говоря о деле сети, вспоминает советские годы. Он считает, что российские спецслужбы сейчас действуют по методичкам времен СССР. Движение «За права человека» 21 января организовало в Москве общественные слушания, где выступили правозащитники и родственники обвиняемых.
У нас есть достаточно много независимых средств массовой информации, и они об этом пишут, и мы им очень благодарны. И поэтому мы хотим, просто правозащитники и родители, которые объединились в родительскую сеть, информировать регулярно общество о том, что там происходит, и добиваться поддержки общества и добиваться прекращения этого дела на самой ранней стадии, не доводить его до суда.
По делу организации «Сеть» проходит 11 человек. Большинство арестовано в Пензе осенью 2017 года. Поэтому дело также называют пензенским. Позже еще четверо были задержаны в Петербурге. Их обвиняют в создании террористического сообщества «Сеть», которое, как утверждают спецслужбы, собиралось устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу, после начать вооруженный мятеж. Молодые люди гражданские активисты левых взглядов, увлекавшиеся страйкболом. Даже публиковали видео с тренировок. Их следствие оформило как, цитата, «незаконное овладение навыками выживания в лесу и оказание первой медицинской помощи». Фигуранты дела дали признательные показания, от которых некоторые позже отказались, сообщив, что оговорили себя после пыток током. Члены общественно-наблюдательной комиссии Петербурга напомнили об обнаруженных на телах обвиняемых следах от электрошокера и многочисленных гематомах.
Все это дело по факту, и все реакции, особенно власть имущих и же с ними, они подтверждают только одну тему. ФСБ неприкосновенно, ФСБ сакрально, ФСБ это не структура государства, ФСБ это некое божество, которое нельзя трогать, и если оно там кого-то пытало, давайте мы подставим кого-нибудь другого, или пообсуждаем, давайте, пытки во ВСИН, которые у нас очень активно обсуждаются, что, конечно, тяжелая проблема и так далее, и очень хорошо, что она вышла на первую полосу, но обсуждать пытки ФСБ нельзя.
При обыске у обвиняемых изъяли оружие, гранаты и самодельные взрывные устройства. Родители фигурантов дела вновь заявили, что часть оружия приобретена легально. Остальное подброшено во время обысков.
Начальный обыск прошел в квартире. Значит, в это время сотрудники ФСБ беспрепятственно могли подойти к машине с его же ключами. Сигнализации нет, как я уже сказала. Вывели Дмитрия с женой на улицу и якобы в их присутствии провели обыск. Но ни Дмитрий, ни его супруга не видели, как сотрудники ФСБ обнаружили и извлекли эти предметы из машины. Необходимо сказать, что при проведении дактилоскопической экспертизы этих предметов, а в последующем ДНК-экспертизы, принадлежащих Дмитрию биологических следов, на этих предметах обнаружено не было.
Биологические следы на нелегальном оружии нашли лишь при повторной экспертизе на изоленте на пистолете, обнаруженном у Ильи Шакурского. Его мать Елена Богатова заявила, что лентой Шакурскому связывали руки во время пыток. 17 января 3,5 года колонии за участие в террористическом сообществе получил фигурант дела сети Илья Шишкин. Шишкин согласился на особый порядок рассмотрения дела и признал вину. Присутствовавшие на слушаниях родственники сообщили, что приговор Шишкину принципиально на линию защиты остальных фигурантов дела не повлияет. На днях суды в Санкт-Петербурге и Пензе продлили обвиняемым сроки содержания под стражей до весны. Иван Воронин, Алексей Зыков, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Жители башкирского города Сибай буквально задыхаются от сероводородной дымки, окутавшей столицу башкирского Зауралья. Предельно допустимые нормы содержания диоксида серы в воздухе превышены в десятки раз. Власти раздают маски и активированный уголь. Советуют не выходить на улицу. Что же происходит в Сибае, рассказывает Анастасия.
Закрывайте окна, чаще промывайте глаза. По возможности не выходите на улицу, а лучше вообще не дышите. Город Сибай в Башкирии окутал смог из диоксида серы. Дым идет из неэксплуатируемого карьера по добыче медной руды. Это был самый глубокий карьер в Европе. Его закрыли еще в 2003 году, но осталась сера, как сопутствующая порода медной руды. И сегодня она горит. 21 января передвижные лаборатории в Сибае зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в атмосфере в 19 раз. Накануне власти утверждали, что ситуация под контролем.
В целом, хочется отметить, что ситуация стабильная. Таких вот скачков по превышению ПДК мы не наблюдаем.
Жители проводят самостоятельные замеры воздуха. По их данным, на некоторых улицах содержание диоксида серы в воздухе было превышено не в 19, а в 40 раз.
Были на улице, вздохнуть невозможно, горечь и жжение, носу и горле, и режет глаза. Кашлять начали сразу же, сами и дети. Добежали за 5 минут до дома, сейчас тошнит.
Рассказывают сибайцы. О том, что на улицах трудно дышать, жители говорили еще в декабре 2018 года. Тогда власти не обратили на это внимания. Сегодня в больницах Сибая очереди. В город дополнительно отправили 31 врача. Для эвакуации людей, проживающих рядом с карьером, подготовили пункты временного размещения. Но власти надеются, что до эвакуации дело не дойдет. По данным оперативного штаба, 22 января в первой половине дня состояние атмосферы было в норме. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха. На ликвидацию последствий временно исполняющий обязанности главы Республики Башкирия дал 2 недели. За это время сибайский карьер планируют частично затопить.
Мне удалось созвониться с жителем Сибая Эдуардом Кадыровым. И вот что он рассказал о том, как обстоят дела в городе сегодня.
Сегодня ситуация нормальная. Вчера она была, так скажем, близко критической, потому что в 2 часа были зафиксированы показатели. 37 ПТК на улице расположена рядом с карьером. Все у нас в городе зависит сейчас от погоды, в том числе от ветра, от его силы и от направления. Потому что выделяемый при горении руды диоксид серы, он тяжелее воздуха. Карьер довольно-таки огромных размеров, он входит в десятку крупнейших в России. Ну, то есть порядка 1,5 километра в диаметре и 100 метров глубиной. Соответственно, когда наступает штилевая погода, вот этот весь газ, выделяемый при горении руды, он собирается в карьере. И далее, чем дольше этот штиль продолжается, тем более высокая концентрация собирается. И когда начинает дуть ветер в город, соответственно, мы все это начинаем жить ощущать.
А как вы это ощущаете? Это неприятный запах, тяжесть дыхания. Вот как люди переживают эту ситуацию?
Зависит все от концентрации. То есть, в первую очередь, это неприятный привкус во рту появляется. А далее, если более высокие концентрации, это начинается першение в горле, кашель, спазм в горле. Если еще более высокие концентрации, то есть сосредоточение.
Я видела в местных группах, в социальных сетях призывы от родителей к чиновникам объявить в школах и детских садах карантин на это время, пока проблему не решат. Власти что-то обещают, и как дети себя чувствуют?
Буквально вчера мы обсуждали этот вопрос. Вряд ли получится объявить на карантин на все время локализации, потому что точных сроков сейчас никто не может дать. Вот нам называют сроки от 40 дней до 2,5 месяца предположительно. Вот. Мы обсуждали карантин хотя бы на некоторое время, чтобы у многих людей была возможность увести детей, подышать свежим воздухом, без отрыва школьных занятий и так далее. Вот сейчас вопросы прорабатываются, насколько я понимаю, в ближайшее время должны быть определенные решения. Вот, так что посмотрим.
Скажите, а как люди реагируют вот на всю эту ситуацию? Чего ждут от чиновников и что чиновники вам обещают?
Что касается работы чиновников, очень сильно активизировалась у нас она после прибытия главы республики в город, когда он очень много распоряжений отдал, усилилась работа в том числе на самом кабинете по локализации. Сейчас идет работа по составлению списков детей, которых будут отправлять в Крым на отдых по согласованию с главой республики Крым. У нас приехало очень много узконаправленных специалистов, которые ведут прием людей. Нужно правильно, опять-таки, понимать, что чиновники не занимаются локализацией вот этой проблемы. Они сейчас борются с, так скажем, последствиями или возможными последствиями. А работа на самом карьере ведется силами местного предприятия, которое входит в холдинг УГМК. И вот конкретно вот эта работа, она вызывает большие вопросы у населения, у общественности, потому что эффекта пока мы не видим.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии директор по программам российского отделения «Гринпис» Иван Блоков. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы в том числе и в «Гринпис» занимаетесь историей, связанной с мониторингом состояния воздуха в крупных городах России и в Москве. Какова ситуация в целом?
В целом по стране меряется температура. Это то, что меряют станции гидромета. Но, тем не менее, измерение особо острых точек проводится очень ограниченно. Например, в том же городе Норильске отправляется одним из самых грязных городов России. Там около 10% всех выбросов России от стационарных источников проявляется. В городе Норильске стационарный пост гидромета до сих пор нормально не функционирует. А было 10 лет, когда там не было никакого поста гидромета вообще. То есть в такого рода городах всегда бывают проблемы по разным причинам. Всегда находятся объяснения.
Проблемы с мониторингом.
Проблемы с мониторингом, но вот конкретно применительно к Сибаю, это не только проблемы с мониторингом, это еще и проблемы с наблюдением за непосредственно карьером. Ведь надо понимать, что сера – это высоко опасный воспламеняющийся материал. И относительно недалеко в Челябинской области у нас есть Коркинский разрез, где, правда, бурый уголь, он сам воспламеняется. Там даже не нужна искра. И он горит уже продолжительное время, годами, много лет. и тоже создает проблему. То есть не надо думать, что это единственное правило. Проблема только в том, что здесь эффективно не стали тушить. Вот я слышал выступление, и я никак не мог понять, а где же у нас МЧС? Почему при превышении концентрации коротуется реально к высоким превышениям, а если они достигали 40, то это, наверное, можно относиться к экстремально высоким превышениям. Почему этим не занимаются государственные службы?
Но более того, складывалось впечатление, что какое-то время они вообще пытались скрыть ситуацию.
А государственные службы очень часто дают информацию сильно позже или вообще не дают нужной информации. Иногда получаешь ответы от госорганов, которые просто вообще никак нельзя объяснить о том, что та или иная информация о предохранных вопросах является персональной информацией. И поэтому мы ее не дадим. Там так пришло из Нижегородской области такой ответ. Но в принципе вопрос в том, что мониторинга у нас особо нет. Ситуация с воздухом в стране, если с водой становится похуже немножко, с воздухом ситуация очень разнонаправленная. Где-то лучше, где-то хуже. Но государственные службы интересны, что за последние годы они очень сильно изменили предельно допустимые концентрации на многие вещества. Как вы думаете, в какую сторону?
Во сторону увеличения, естественно.
Конечно. Например, концентрация, предельно допустимая концентрация метилмеркаптана, вот того, что воняет иногда в Москве, извините за выражение, значит, 18 лет ее подняли в 660 раз.
Ух ты!
И теперь она выше порога чувствительности человека, по крайней мере, как это признано международно. В 1,5-2 раза, если вы выходите на улицу, вы чувствуете запах, это еще в пределах нормы. На вопрос, а зачем мы поднимали, например, концентрацию на формальдегид, а ее подняли недавно, 2 года назад, ее подняли в 3,3 раза. И теперь она стала соответствовать концентрации рабочей зоны. Мы не смогли получить ответы с Роспотребнадзор. Но зато вдруг оказалось, что 40 миллионов жителей России и множество десятков городов вдруг стали чистыми на бумаге. Понятно, что физически они стали чистыми, и тоже все стало расти, продолжает расти.
Наверное, это все вы хотели приурочить к году экологии, в том числе, чтобы отчитаться перед президентом, что вот смотрите, все хорошо, все в пределах норм, при том, что норма выросла в разы.
По городам, наверное, но год экологии ознаменовался другим. Год экологии был максимальный за последние десятилетия скачок роста отходов. На 15% увеличился объем производимых отходов как раз в год экологии. Поэтому год экологии был такой, очень условный. Он был просто серым годом, в котором ничего особо не происходило.
И тем не менее, вот какие из российских городов вы могли бы сейчас назвать, в которых совершенно чудовищная ситуация с точки зрения чистоты воздуха, которым дышат люди? Вы сказали, что Норильск один из самых грязных городов, но там непонятно, что происходит, потому что нет нормального мониторинга.
Понятно, что там есть очень высокое загрязнение теми же соединениями серы. Есть проблемы из относительно небольших городов, есть проблемы в городе Карабаше. Я сам отравился диоксидом серы в Карабаше 1,5 года назад. Есть проблемы в более крупных городах. Они не настолько остры, как в небольших городах, связанных с предприятием, но, конечно, мы тут же должны назвать и Челябинск, и Красноярск, и Иркутск. Это города, в которых действительно очень серьезные проблемы. В Москве ситуация немножко лучше, а вот когда мы немножечко отъезжаем от Москвы, то тут наступают проблемы в очень многих городах. Если у вас есть промышленные предприятия, то начинаются объяснения о том, что есть неблагоприятные метеорологические условия, о том, что есть экономические особенности, изменяются ПДК. Но факт в том, что в очень многих городах России, не во всех, но в очень многих, загрязнение не улучшается, а по ряду показателей становится более серьезное. Например, загрязнение по формальдегиду, я привожу его специально, становится больше. Все, каждый год последние 25 лет его выбрасывается больше. Количество городов, где превышается ПДК, растет по старому значению, но и по новому тоже. И самое главное, что это канцерогенное вещество.
Да, вот вы просто поясните, что это значит для здоровья?
Для диоксида серы, если человек, вот как это происходит сейчас, если человек не получил отек легких там, или отек гортани, или более сложных последствий, если это относительно быстро ликвидировано, в принципе, таких глобальных последствий может не наступить. А вот если мы смотрим вещества типа формальдегида, канцерогенные вещества, это совершенно точно означает, что определенная доля людей получит онкологические заболевания. Угу. То есть вот почему разница, почему есть меньше опасений, даже о том же метилмеркаптане, потому что это не канцероген, ну или, по крайней мере, не признанный канцероген. А вот когда мы касаемся формальдегида, это становится канцерогеном. И когда мы говорим о том, что у нас там порядка 20 миллионов человек живет при концентрации, которая выше, чем концентрации, допустимые для рабочей зоны, это, на мой взгляд, недопустимо в принципе. Но это происходит с воздухом, и это общая политика, которая проходит последние примерно 10-12 лет. То есть тренды в России были очень четкие.
Подождите, но чиновники же сами в России живут. Они же сами здесь живут. Они же сами этим дышат всем.
Я боюсь, что оценивают оценивать логику чиновников мне будет очень сложно. Я думаю, что мы живем немножечко в разных логиках. У них есть другие подходы. Если вы слышали, вот только что руководитель республики дал 20 дней на ликвидацию аварии. Я прошу прощения. Во-первых, это авария федеральная, поэтому руководитель республики в данном случае может давать распоряжение, может нет. Но распоряжение должны быть федеральные власти и должны принимать решения и действовать министерство по чрезвычайным ситуациям, потому что реальная ситуация грозит здоровью людей. Если люди должны дышать через противогаз, по любому законодательству, это чрезвычайная ситуация, которая сейчас есть.
Ну, просто чиновники это не признают.
Так вот, вы спрашиваете про логику. Я не могу объяснить логику, я не могу понять логику, когда люди не признают ситуацию, когда люди принимают решения, которые снижают платежи, которые должны регулировать вообще природопользование. А платежи не повышаются, они снижаются. Я не могу понять ситуацию, когда меняется законодательство, разрешающее дополнительные действия. Здесь очень много чего непонятного происходит. Я еще раз подчеркну, хуже с водой дело, но с воздухом дело тоже нехорошее в России, и это происходит ориентировочно 2006-2009 годов. То есть за последние 10-12 лет ситуация действительно стала очень разнонаправленной. То есть часть веществ все-таки сокращается, например, бензопилен от автомашины. Да, его стало в воздухе действительно меньше. Да, в воздухе не стало свинца, потому что присадок стало немного. Но это не значит, что не стало остального. Остальное это растет.
Да, уровень загрязненности воздуха в некоторых российских городах экологи называют критическим. А в таких городах, как, например, Челябинск, экологическая обстановка сильно зависит от деятельности предприятий, периодические выбросы которых сильно портят челябинцам и воздух, и жизнь. Именно здесь, в Челябинске, появилась идея организации независимого общественного мониторинга состояния воздуха. Теперь этот опыт перенимают и в других городах, в том числе в Сибае. О том, как устроена система независимого мониторинга загрязнения воздуха, рассказал создатель экологической группы «Челябинск Дыши» Дмитрий Закарлюкин.
Мы сделали систему, которая строится на базе недорогих устройств, измеряющих концентрацию взвешенных частиц в воздухе. И за счет большого количества устройств, распределенных по городу, мы определяем, локализуем, так сказать, источник выбросов и смотрим, откуда этот выброс пошел и куда рассеивается. Сейчас устройства выходят от 3 до 6 тысяч рублей в зависимости от комплектации и набора тех параметров, которые мониторятся. Связаны они между собой через сеть интернет, и все данные поступают с них сразу на общий сайт, на котором выводится общая картина в городе, и также видно в России, что у нас происходит в разных городах. Отвечая на вопрос, для чего нужен этот общественный мониторинг, ровно для того, чтобы был дополнительный инструмент. Он не заменит официальный мониторинг никогда, он не является его конкурентом и даже не пытается что-то кому-то доказать. Это лишь вспомогательная информация, которой на самом деле на данный момент в Челябинске, да, и в других городах уже пользуются сами чиновники. То есть это оперативная информация индикативного характера. Она не имеет силы в суде или еще где-то, но это та базовая информация, опираясь на которую ведомства специализированные могут высылать, там, допустим, мобильную лабораторию для замера широкого спектра показателей, потому что вот тот всплеск концентрации, который ловит наша система, он говорит о некой внештатной ситуации. И это значит, что что-то где-то не так горит, что-то где-то неправильный выброс. И значит, там нужно смотреть. Вот. Поэтому взаимодействие здесь, в Челябинске, мы, да, нашли. Мы работаем с нашими Министерством экологии и с Росприроднадзором. Сначала было противостояние, но когда они поняли, что мы как бы не собираемся их дискредитировать, а мы настроены просто решить проблему, тогда началось взаимодействие, тогда начался диалог. И я надеюсь, что в других городах этот процесс пройдет быстрее и все станет на свои места. В декабре у нас была встреча активистов по воздуху в Москве. Greenpeace устраивали Climate Talks и Clean Air. И оказалось, что вот таких, как Челябинск, городов очень много. И там ребята подключались, называя свои инициативы «Ростов дыши», «Тольятти дыши», «Сибай дыши». И мы решили сделать какое-то единое движение, возможно, он скоро появится, «Россия дыши». И в первую очередь будем объединять его общественной системой мониторинга качества воздуха.
программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трощешникова. Со мной в студии директор по программам российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Мы говорим о состоянии окружающей среды в России, в частности, воздуха, вот в развитии той истории, которая сейчас происходит в башкирском городе Сибай, где уже почти месяц люди вынуждены дышать воздухом с большим содержанием диоксида серы, который в некоторые дни превышал предельно допустимые нормы концентрации в 40, что ли, раз.
Официальные данные 20-20 небольшим, но замеры показали, что до 40 раз это очень большое превышение, учитывая опасность, токсичность вещества, а также некие проблемы с измерениями датчиками гидромета. Замечательная инициатива проводить измерения на месте. Надо сказать, что она уже была в России и в ряде других городов. Так, подобный контроль налаживался и в Красноярске, потому что там действительно были жуткие проблемы. Но, к сожалению, это вынужденные меры дублировать государственные службы, потому что в нормальной
ситуации... Чтобы заставить
ситуации...
их шевелиться.
Да, но давайте посмотрим на другую сторону. Скажем, Росприроднадзоре у нас сейчас около 1800 инспекторов на всю страну. Там для сравнения примерно столько же инспекторов на всю Финляндию. Ну и в России 1800 инспекторов. А в агентстве по охране окружающей среды США после того, как Трамп сократил довольно много народу, 12 тысяч человек, а набор функций у них меньше, чем наш Росприроднадзор. То есть у нас просто контрольно-надзорная система, надзорная мы уже вынуждены добавлять, она работает из рук вон плохо. И даже не потому, что она хочет,
а потому что это невозможно.
Это невозможно, учитывая набор бумаг, которые необходимо оформлять, лицензирование, и вот все тот вал людей, которые падают на инспекторов, они просто физически не способны. Территориальные органы работают очень по-разному, но у субъектов обычно с деньгами не очень хорошо. Если в Москве, Петербурге, там и в Ханты-Мансийске денег хватает, то уже в Челябинске с деньгами отнюдь не так здорово, и поэтому обеспечить нормальное министерство он не очень может.
Но, тем не менее, много лет нам говорили о социально ответственном бизнесе и о том, что вот эти предприятия, которые что-то производят и могут принести какой-то вред окружающей среде, вот они сами должны себя совершенствовать, устанавливать новые честные сооружения, и давайте доверять бизнесу. Этого не произошло?
Я сказать, я не буду сейчас называть конкретные компании, потому что ведут они себя примерно одинаково. Не надо думать, что кто-то лучше. Но говоря о крупном бизнесе, связанном с горной добычей и с переработкой полезных ископаемых, они ведут себя примерно одинаково. Если, например, нужно построить новое предприятие, как-то происходит с Таминским ГОКом, то не стоит вопрос открытого обсуждения с предоставлением проб и документов. Стоит вопрос, мы по закону не должны. Все, на этом вопрос заканчивается. Вы задали вопрос, мы не обязаны отвечать на этот вопрос. Это так проходило обсуждение как раз тем самым Таминским ГОКом, не около Челябинска. А ведь Челябинск – это проблемный город, там-то какие вещи строить нельзя. И это происходит очень много во многих местах страны. Говорить про ответственность бизнеса довольно сложно. Ответственность может наступать чуть позже. А сейчас стоит вопрос о необходимости соблюдать законы, которые ослаблены, но их все-таки надо соблюдать. С тем же сгорением серы. Если была нормальная система наблюдения, а это не просто инфракрасные датчики, поскольку сера воспламеняется при небольших температурах, там 200 с небольшим, по-моему, градусов, а горит она при температуре 100 с небольшим, то обычные датчики не очень хорошо отсматривают. Значит, нужно устанавливать специальные датчики, по-моему, ультрафиолетовые датчики. Нужно иметь готовую систему тушения. В принципе, это все несложно, это просто стоит денег.
А причем денег даже... нет?
А деньги есть.
У кого же?
А деньги есть. Я не могу сейчас говорить за металлургию, но думаю, что у них есть. Например, у нефтяных компаний у нас деньги есть, а нефть утекает, миллионы тонн вытекают на землю каждый год. А деньги есть. Деньги уходят акционерам.
Ну, значит, акционерам не так-то интересно, что происходит с окружающей средой в России. К сожалению, наша программа подходит к концу. Очень много, конечно, вопросов, в том числе связанных с состоянием экологии в России, у меня осталось к Ивану Блокову. Я думаю, что непременно вас приглашу к нам еще в ближайшее время в эфир. О мусоре поговорим, возможно. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трощешникова. А со мной в студии был Иван Блоков, директор программ «Российской отделение Greenpeace. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Радио Свобода. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».